Раз уж я развил эту мысль, ее следует закончить. Иррациональная часть личности стреляет в мозг гибкой пулей, когда человек начинает крушить все вокруг, сшибая лестницы и, возможно, нанося увечья тем, кто на них работает. Когда человек обходит лестницу, вместо того, чтобы пройти под ней, это еще ничего не значит. Даже когда он начинает писать в газеты, заявляя, что Нью-Йорк разорился, потому что люди бездумно ходят под лестницами, на которых кто-то работает, это тоже ничего не значит. Но когда он принимается сшибать лестницы, тогда он уже ненормален.
«Потому что это не скрывается», — пробормотал писатель. «А ты знаешь, Генри, — сказал агент, — в этом что-то есть». «Я вот, например, всегда говорю, что нельзя прикуривать втроем от одной спички. Ну, не знаю, откуда у меня взялся этот пунктик, но как-то раз я услышал, что примета появилась еще в Первую мировую войну. Оказывается, германские снайперы всегда выжидали, пока Томми начнут прикуривать друг у друга».
Сноска. Томми. Английские солдаты.
«По первому наводишься, по второму прицеливаешься, а третьему разносишь башку. Впрочем, то, что я узнал все это, ничего не меняет. Я до сих пор не даю прикуривать троим от одной спички. Одна моя половина говорит, что совершенно не имеет значения, сколько сигарет прикуривать, хоть дюжину. Зато другая вещает зловещим голосом, как скверное подражание Борису Карлофу.
О, если ты сделаешь это!»
Сноска. Борис Карлоф. Исполнитель роли Дракулы.
«Но не всякое безумие связано с суеверием, правильно?»
— робко спросила жена писателя.
«Ойли!»
— ответил редактор.
«Жанна Д'Арк слышала голоса с небес. Люди случаются думают, что в них вселились демоны. Другие видят наяву гремлинов или дьяволов или форнитов. Даже термины, которые мы используем, чтобы обозначить безумие, обязательно предполагают суеверие в той или иной форме. Мания, ненормальность, иррациональность, лунатизм, сумасшествие. Для сумасшедшего реальность искажается, и тогда в ту маленькую комнату, где лежит пистолет, перетекает вся личность целиком. Моя же рациональная половина все еще оставалась на месте. Окровавленная, избитая до синяков, негодующая и довольно напуганная, но пока еще на месте. Она говорила мне: «Ладно, все в порядке. Завтра, когда протрезвеешь, воткнешь все обратно, слава богу, а пока можешь поиграть в свои игры, если уж тебе это так нужно, но не более того, не более». Рациональный голос имел полное право быть испуганным. В каждом из нас есть что-то, что просто тянется к безумию. Всякий, кто смотрел вниз с крыши очень высокого здания, наверняка чувствовал хотя бы слабый, но отвратительный позыв прыгнуть. А каждый, кто подносил к виску заряженный пистолет...
«Не надо», — сказала жена писателя. «Пожалуйста».
«Хорошо, не буду», — сказал редактор. «Я к чему все это говорил? Даже люди с самой крепкой психикой удерживают свое здравомыслие, цепляясь за скользкую веревку. Я действительно в это верю. Цепи рациональности смонтированы в человеке очень небрежно. Короче, уже не сдерживаемый ничем, я пошел в свой кабинет, напечатал письмо Регу Торпу, вложил его в конверт, наклеил марку и отправил в тот же вечер. На самом деле ничего этого я не помню. Слишком был пьян. Но, видимо, я все это действительно сделал, потому что, проснувшись на следующее утро, я обнаружил рядом с пишущей машинкой копию письма, марки и коробку с конвертами. Содержание письма вполне соответствовало тому, что можно ожидать от пьяного. Общий смысл был таков: врагов привлекают не только форниты, но еще и электричество. Поэтому, когда ты избавишься от электричества, ты избавишься от врагов. В конце я приписал: «Электричество влияет на то, что ты думаешь об этих вещах, Рек. Интерферирует с ритмами мозга. Кстати, у твоей жены есть кухонный смеситель?»
«Фактически, ты начал писать письма в газету», — сказал писатель.
«Да, это письмо я написал в пятницу вечером. В субботу утром я проснулся около 11 с жутким похмельем и очень смутными воспоминаниями о том, что это на меня вчера нашло. Втыкая электроприборы в розетки, я ощущал мощные приливы стыда и еще более мощные приливы, когда я увидел, что написал Регу. Я перерыл весь дом, разыскивая оригинал письма в надежде, что все-таки не отправил его». Но оказалось, что отправил. Остаток того дня я как-то пережил, приняв решение справляться с ударами судьбы как мужчина и завязать пить. Я был уверен, что сумею. В следующую среду пришло письмо от Рега. Одна страница от руки, почти целиком изрисованная закорючками со словами «Fornit sum fornus», а в центре всего несколько предложений. «Ты был прав». «Спасибо, спасибо, спасибо, Рек. Ты был прав. Теперь все в порядке, Рек. Огромное спасибо, Рек. Форни чувствует себя отлично, Рек. Спасибо, Рек».
«О боже!» – прошептала жена писателя.
«Готова спорить, жена Рега была вне себя», – сказала жена агента.
«Напротив, потому что это сработало».
«Сработало?» – переспросил агент.
«Он получил мое письмо с утренней почты в понедельник. В полдень он отправился в местную контору энергокомпании и сказал, чтобы они отключили подачу электричества к его дому. Джейн Торп, конечно, закатила истерику. Ее плита работала на электричестве, а кроме нее еще смеситель, швейная машинка, посудомоечно-сушильный агрегат, ну, сами понимаете. К вечеру понедельника, я уверен, она была готова убить меня». Только поведение Рега убедило ее в том, что я не псих, а чудотворец. Он спокойно усадил ее в гостиной и вполне рационально объяснился с ней. Сказал, будто понимает, что последнее время вел себя несколько странно и знает, что она беспокоится. Сказал, что с отключением электричества чувствует себя гораздо лучше и будет счастлив помогать ей по хозяйству, чтобы облегчить хлопоты, которые это вызвало. Потом предложил заглянуть поболтать к соседям.